Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем новости с лент информационных агентств, обсуждение главных тем и карта московских пробок. Все как всегда, прямо сейчас в городе чуть больше, чем обычно автомобилей, примерно 670 тысяч. Они создают с точки зрения Яндекса пятибалльные пробки. Очень тяжелая ситуация внутри Садового кольца. Само Садовое кольцо, что касается третьего транспортного кольца. Главные проблемы — это приближение к Большой Тульской и с той, и с другой стороны. Там довольно серьезные пробки. В основном более-менее спокойное движение, но еще на севере традиционно между Савеловской эстакадой, а может быть даже между Ленинградским проспектом и Рижской эстакадой, движение тяжелое на третьем транспортном кольце и в ту, и в другую сторону. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире, напомню, работает телеграм-канал «Говорит МСК». Вот туда можно писать на смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно звонить 7373948, код города 495. Так вот, две темы. В России предлагают изымать земли, если там собственник хранит мусор или не косит траву. Это первая тема. А вторая тема: работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку. Они требуют выплачивать им долги по заработной плате.
Новость часа.
Главные новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ангела Меркель объяснила, что с ней произошло во время встречи с Владимиром Зеленским. Она говорит, что почувствовала себя плохо и объяснила это обезвоживанием. Новость, которая только что появилась на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает, ссылаясь на Росстат, что промышленные производители России в мае повысили цены на свои товары в среднем на 1,8%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот, кстати, еще одна важная новость, которая только что появилась по поводу ситуации в селе Чемодановка из Пензенской области. Теперь представители межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» в интервью агентству ТАСС подтверждают, что цыганские семьи из села Чемодановка уехали оттуда добровольно, и они уехали к родственникам в Волгоградскую и Астраханскую области. Следим за развитием этой ситуации. А теперь к первой теме для обсуждения. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в стране предлагают изымать земли, если там собственник не убирает или складирует мусор, а также не косит траву. Минэкономразвитие разработало механизм изъятия участков. Это называется нарушением правил пожарной безопасности. Законопроект при этом коснется всех категорий частных владельцев. Это могут быть собственники, это могут быть арендаторы, это могут быть те, у кого участок находится в бессрочном пользовании. Правда, есть и здесь отдельно оговоренная ситуация с землей, которая в ипотеке или принадлежит банкроту. Вот такую землю забрать будет нельзя. Уточняется, что в случае принятия документа участки с нарушениями забирать будут через суд, но до этого давать полгода для того, чтобы все исправить. Кирилл Воробьев, земельный юрист. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько это злободневная проблема и как много земли вот сейчас с такими проблемами?
Ну, знаете, я хотел бы сказать, что, во-первых, наверное, это закон, да, который, в принципе, уже в законодательстве есть механизмы, инструменты, которые там, ну, не под изъятие, но не приведение порядок хотя бы участков, да, их целевому использовали, там, от захламления, то есть уже есть механизмы, которые это контролируют. Плюс все-таки это должно в первую очередь касаться земель, там, сельхозназначения, да, которые, это самые большие массивы, то есть которые плодородные, на которые там действительно не должны подвергаться деградации. Потому что СМИ, когда поднимают эту тему, вот я сегодня утром прям проснулся и читаю, садоводов и дачников пугают новым законом там о том, что у них будут изымать землю за то, что у них там все заросло.
Ну разве это не так?
Но вы понимаете, что, во-первых, уже есть механизмы в законе, их три в КОАПе, да, в Кодексе об административных правонарушениях, которые говорят о том, что, во-первых, землю нельзя подвергать деградации, потому что по земельному кодексу я, как собственник земельного участка, обязан его в порядке держать, и еще он должен быть использован по назначению. Вот я пример могу привести, вот индивидуальное жилищное строительство, есть участок, вот, он должен использоваться под стройку. Если, конечно, его будут захламлять, рано или поздно придет земельный контроль Росреестра, а может, никогда не придет, никто не знает, и наложит штраф. И потихонечку штрафы будут копиться. То есть, в принципе, уже механизмы есть. И опять же, они хотят, да, сделать изъятие земельных участков. Я, например, смысла не вижу, потому что они же будут выплачивать кадастровую стоимость в любом случае. То есть, грубо говоря, если государство у нас возьмется за отслеживание полностью всех садоводов, у которых заросло, я даже не представляю, какие должны быть административные ресурсы, да, чтобы вот это вот исполнять этот закон. То есть, потом же надо, значит, дается срок на исполнение предписания, срок не выполняется, его выкупают, ну, там, изымают. Но должна же быть оплаченная сумма, то есть я не знаю, а смысл ли есть вообще этим заниматься? И куда дальше в оборот это все отправлять? Какой, то есть должен быть огромный рынок, даже не рынок, а это получается на аукционе потом все это продавать. То есть как это будет работать, сложно сказать вот в данный момент.
Скажите, вот наши слушатели тут обращают внимание на то, что предлагают изымать земли за мусор и нескошенную траву. Ну ладно, если не скосил траву, ты точно виноват, потому что не ты это сделал. Но ведь мусор реально могут подбросить.
Ну, во-первых, же, вы же понимаете, ну окей, приезжают к вам, ну как сейчас это работает? То есть на дачников это не очень сильно сейчас распространяется, те статьи, которые я сказал. А вот как сейчас это работает? Приезжает контроль, да, как бы из Росреестра или там администрации по Москве, это департамент недвижимости приезжает, выносит предписание устранить, он же дает время, они же не сразу рубят. А вот если уже мусор вам подкидывают на участок, ну, тут, во-первых, виноваты, вот, наверное, не найдешь. То есть если вам мусор подкидывают в таких количествах на участок, что у вас его нашли органы контролирующие, выписали вам предписание, но действительно вы, наверное, на нем давно не были. И ну,
как минимум, полгода, действительно. Тогда еще скажите, с вашей точки зрения, насколько прав один из наших слушателей, который говорит, что, мол, изымать по вот этой системе будут участки в первую очередь где-нибудь в районе Рублевки или Барвихи? Ну, то есть это новый инструмент для того, чтобы отобрать чью-то землю.
Ну, во-первых, сейчас инструмент в Московской области уже такой существует достаточно давно. Они, как бы, ну, наверное, на нем не слышали. Это земли особого развития, так называемые, которые под проекты в Московской области отдаются, там какие-то дороги, еще что-то. Очень много и так прихватывается. А здесь по поводу изъятия, ну, знаете, сложно сказать, потому что, во-первых, это популистское выражение, ну, с точки зрения как бы обывателя, да, они же все боятся, что, чтобы так случилось. Во-первых, изъятие в любом случае не будет оформляться в административном порядке, это судебный порядок однозначно будет, потому что право собственности и охрана права собственности у нас Конституция защищает, и просто так лишить права собственности нужно будет специальным каким-то федеральным законом, ну, или, соответственно, поправками к нему, если мы говорим именно об этом изъятии. Я думаю, что в массовом порядке это не будет носить какого-то при принятии. Ну, как бы я вижу какую-то логику, семя логики в этом законе, в плане того, что, наверное, они хотят, чтобы участки использовались рационально. Вот. Но у нас очень часто такие законы с большими недоработками и белыми пятнами принимаются, и, возможно, в каких-то случаях, да, такой закон может быть использован под изъятие участков там необходимым кому-то, там, третьим лицам. Возможно. Но у нас и так есть законы, по которым так можно, в принципе, сделать, как бы если углубиться в их тонкости.
Спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев был с нами на прямой связи. Значит, смотрите, панк 13-й, вы пишете, строительный мусор, если мне бетонную плиту подкинут, я же ее и за год не унесу. Если вы понимаете, что вы собственник, вы сделаете все для того, чтобы это исчезло с вашего земельного участка. Наймете специальный манипулятор или еще что-то, если вы будете понимать, что перед вами стоит реальная опасность лишения вашего земельного участка. Можете зарыть, да, совершенно справедливо. А ваша задача, чтобы это не казалось мусором. Или красиво разместить ее и сказать, это теперь у меня площадка для выступлений, к примеру. В общем, особой нужды в этом законе о нескошенной траве просто нет, полагает Юстас, послушав Кирилла Воробьева. В области и за ее пределами огромное количество брошенной никому не нужной недвижимости, пишет Алексей Морозов. Это на самом деле про другое, хотя, с другой стороны, и это тоже важно. Сейчас, и мы уже неоднократно слышали, что пытаются навести порядок с тем, что называется кадастровый учет. Вот, кстати, один из наших слушателей настаивает на том, чтобы мы обязательно сказали, что Путин подписал закон, который позволяет гражданам оформить излишки используемой земли. Это тоже из той же оперы. История, потому что в данном случае упрощается проведение комплексных кадастровых работ. Государство пытается навести порядок, проверяет, что где у нас с точки зрения земельных участков. И вот довольно часто, и это сказано в сопроводительных материалах к нынешнему указу, выясняется, что люди занимают чуть больше, чем на самом деле у них записано по документам. И вот теперь подписан указ, который позволяет проще оформлять эти излишки земли, если они уже используются. А вот если не используются, если там не скошена трава, если там мусор, тогда будут отбирать. И об этом мы сейчас как раз и говорим. Кирилл пишет: живу с детьми по поселке под Москвой, поселок по типу канадского жилья, спереди газон, за домом огороженный участок, соседи напротив участок не осваивают, сорняки в рост человека, начали сваливать строительный мусор, змеи даже появились, так что я только за. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495. Еще одно действие властей для того, чтобы навести порядок. 7373948. Ой-ой-ой, только... Да, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, это наоборот. Понимаете, вот сейчас вообще землю бесплатно раздают. Уже в Вологодской области может 10 гектар получить. Но это, мне кажется, сделано для обратного выкупа по госцене хотя бы. Потому что очень многие, как типа Чубайс, они...
Не-не-не, подождите. Нет, слушайте, а при чем тут Чубайс? Он что, не косит...
Ну, у него огромное количество земли.
Откуда
она
вы знаете?
Она ничего не стоит.
Вы точно знаете?
Он декларировал, да, абсолютно, да.
И она ничего не стоит, и там он не косит траву.
Да, и не косит траву, чтобы государство у него...
Слушайте, давайте не будем вот эти вот придумки, потому что раз вы так говорите, значит, вы точно не знаете, что там на самом деле происходит. Мы сейчас говорим, и, кстати, до этого все начали это обсуждение, что, скорее всего, будут отбирать какие-то важные участки. Вы предполагаете, что у Чубайса отберут какую-то красивую землю, которая понравится другому. Да нет, это вряд ли в эту сторону. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер и присоединяйтесь к обсуждению. Порядок надо у себя в голове наводить, полагает Юстас. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Прошу.
Александр, Москва. Ну, вообще, я просто сам работал в органах местного самоуправления в одном городском округе. Угу. Собственно, судебник. Так вот, этот закон, он, знаете, на что направлен? Для облегчения изъятия, собственно, земли, которая не используется действительно. Так же, как и не по освоению, когда выходит с исками по договору аренды, когда берется земельный участок, какие-то определенные нужды, и он не используется. Там, по сути, то есть как бы законодательство это прописано, но это просто дополнительно еще одна...
Не, они как раз и говорят, что они разработали механизм, чтобы это работало.
Да, вот. А по поводу второго закона, как раз, который подписал Путин сегодня, это для граждан даже очень хорошо, потому что по документам первичного учета, которые, допустим, были там в лохматых годах, 38-го, 40-го года, когда постановления издавались и выдавали землю людям, допустим, 6 соток, они ставили забор на 8-9 сотках и пользовались им, то сейчас, чтобы признать право собственности, им нужно и обращаться в суд, соответственно, признать право собственности по документам первичного учета, и только после этого они могут идти уже в управление земельных отношений для выкупа той земли, которая находится у них вот при домом, запользованная.
Ну, мы понимаем, что все это можно будет делать теперь проще, если нет другого претендента на эту землю.
Ну, по сути, да.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитителен, как обычно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А инициаторы этой идеи знают, что в других странах приличные начальники платят крестьянам за работу на земле? И, насколько я знаю, Россия находится на последнем месте среди развитых стран по дотациям на гектар земли со стороны власти.
А при чем тут это в данном случае?
А как причем? Вот у меня есть 6 соток, я готов тут картошки вырастить. Пусть мне заплатят за это, а потом пришлют потребкооперацию на машинке, чтобы он у меня товар забрал.
На 6 соток? А вы не в курсе, что в других странах на 6 соток это не распространяется?
А, тогда, может, я, ну, пожалуйста, если на 6 суток нет, так нет, нет
если,
вопроса.
Если вы фермер, если вы крестьянин, который в промышленных масштабах выращивает, тогда вы претендуете на определенного рода преференции, а если вы делаете на 6 суток для себя, тогда это другая история.
А, ну тогда извиняюсь.
Хорошо, договорились. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Кунгус. Вы знаете, вот сейчас скажу вам схему, а вы скажете, что это неправильная схема.
А при чем тут схема?
Тут преступный сговор пожарник, милиционер, ну, участковый и судья. И будут ходить, блин, и писать там...
Вы самые... не могли бы обойтись без лишних слов?
Ну вот и все, и будут отжимать...
Спасибо. Безусловно, нет, вам только что Кирилл Воробьев рассказал, что если ты хочешь отжать, уже и так можно сделать. Алло. Нет. Нет комментариев. 7373948, телефон прямого эфира. Но это еще одна попытка навести порядок. Если вы действительно как это, собака на сене. В данном случае, причем сено практически буквально. 7373948. Это может быть действительно у вас надо отобрать и отдать тому, кому это правда нужно. Да, слушаем.
Алло,
да.
Григорий, а кто будет определять, ходить это у кого что-то мусор там или кошено, не кошено? Это,
не специально это обученные люди, а что такое?
Люди. Не, вот у меня сестра сейчас, у нее умерла мать и брат, вот у них дача вот в Купанске, ну, вот мы сейчас, кстати, туда поедем. Вот она, может быть, она по Франции живет, а если она не может год-два приехать,
значит,
Франции,
значит, она может обратиться к вам, к примеру, как к родственнику, и попросить, да, сказать, вот вы знаете, у меня есть опасность лишиться этой земли.
А мы этим и занимаемся.
Ну, вот видите.
Приходится, да.
Так вот, не, видите, ну, все это и работает.
Она, это хорошо, есть какие-то родственники, это как-то...
Значит, она,
а значит,
она наймет кого-то.
Не, ну это да, но отберут частную, это, представляете, что это такое?
Если вы не используете частную собственность, она мешает другим...
А кого это волнует, используя или нет, в принципе?
Вот но ровно государство, вот ровно кого, государство это волнует. А, к примеру, вы же знаете, там сорняки разного рода. Вот только что вам написали, соседи живут, и на этом участке, который частная собственность, но за которым не ухаживают, уже змеи разводятся. Кого это волнует? Соседей это волнует. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы тут на России.
Алло. Алло. Да, чуть громче говорите, почему-то не слышно.
Вот интересно, знаете, на России летишь на самолете, ну, мало вообще земли ухоженной. А на Европу летишь, все нарезано одеялами, все ровно. И сверху, и снизу все выглядит замечательно, потому что нет бесхозной земли. Земля каждая в Европе, там, ну, в Германии, там, во Франции, да, она вся принадлежит.
Ну, потому что если у тебя есть земля, ты обязан ей заниматься.
Да, и люди, в том-то и дело, значит, у них какое-то есть законодательство. Почему там нельзя посмотреть, как это сделано в Европе, сюда перенести, что изобретать-то велосипед в очередной раз?
Ну, вы же знаете, что мы любим изобретать, потому что говорим, что их законы к нам не очень подходят. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я рад, задается вопросом, интересно, наши люди во что-нибудь вообще верят? Ну, в том смысле, что что-то делается для того, чтобы, ну, к примеру, просто навести порядок. Ну, так пишет Айрат, Европа далеко, Белоруссия ближе, и там также пишет Нильс Майкл, как так же? Ну, там тоже есть земля, которая не использована. Не в таких количествах, так у них и площадь не такая, как у нас. У соседа весь участок был в малине, а она ползет, вот заставили скосить. Григорий из Питера дает вам еще одно доказательство того, что если вы, к примеру, запустили свой участок, это может кого-то волновать, и в какой-то момент это начинает мешать кому-то, к примеру, вашим соседям.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем следить за лентами новостей. Продолжается спор, на который многие обратили внимание на Петербургском международном экономическом форуме. Говорили, как такое может быть? Оказывается, между правительством и Центробанком существуют определенные противоречия, но они существуют и, судя по всему, остаются. Вот срочное сообщение. Силуанов говорит, что не согласен с предложением Центробанка пересмотреть порог в 7% ВВП для начала траты Фонда национального благосостояния. Этого объема, говорит, хватит на 3 года. Низких цен на нефть. И еще, тоже Силуанов, тоже РИА Новости, не обязательно тратить все доходы фонда сверхпланки в 7% ВВП, такой задачи нет. Следим за развитием событий и переходим к следующему разговору. К разговору о деньгах, конечно, тоже. Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку. Это в Сергиевом Посаде. Они требуют выплатить долги по зарплате. «Новая газета» пишет, что в акции участвует 48 человек. Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за 4 месяца. Надо сказать, что хлебокомбинат, он, в общем, не очень-то и работает, потому что в начале мая приостановил работу из-за долгов за коммунальные услуги. Сергей Саурин, юрист по трудовому законодательству. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот эта история, они требуют выплатить им зарплату, при том, что хлебокомбинат и так приостановил работу из-за того, что у него долги за коммунальные услуги. Перспективы-то есть?
Здесь, конечно, довольно сложно оценить перспективы. Связано это с тем, что если уже 4 месяца заработная плата не платится, то не факт, что хватит у работодателя имущества на то, чтобы погасить все требования. А вообще действующее законодательство предусматривает возможность приостановить работу, если заработная плата не выплачивается в течение 15 дней. То есть 15 дней зарплата не платится, работодатель пропускает срок выплаты зарплаты. Работники могут уведомить работодателя о том, что они продолжать работу не будут, пока эти деньги не погасятся. Соответственно, это и для работников возможность где-то, может быть, в другом месте подработать. И для работодателя это сигнал, что нужно что-то предпринимать, иначе дальше все вот эта вся ситуация войдет в пике. Потому что когда 4 месяца задолженность, это, скорее всего, уже катастрофа.
Но ведь они, возможно, поэтому не бастуют, но голодают. Насколько вот эта попытка объявить более серьезную акцию протеста обречена на успех, если можно так формулировать?
Ну, когда мы говорим о забастовке, это что такое? Это тоже приостановление работы, просто некое коллективное. О том приостановлении работы, о котором говорю я, это индивидуальная акция каждого работника, который пытается защитить свои права. Проблема в следующем. Если у организации есть существенная задолженность по иным платежам, по налогам, по коммунальным платежам, может быть, перед внешними кредиторами какая-то задолженность, то работники, продолжая работать, они, по сути, финансируют этого работодателя с целью оплаты вот этих вот долгов, но при этом они не нарабатывают на собственную зарплату. Право на зарплату у них возникает, а денег у работодателя, который он потратит на эту зарплату, не возникает. Именно поэтому и предусмотрена вот эта возможность приостановки работы. На мой взгляд, голодовка – это не самый эффективный способ здесь защищать свои права, потому что я так понимаю, что работники продолжают работать.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Прежде как-то мы чаще говорили о том, что где-то бастуют, где-то голодают, потому что им не платят зарплату. Это ощущение такое в новостях стало реже, или действительно ситуация в этом смысле стала лучше в последнее время?
Ну, на самом деле, улучшение ситуации наметилось где-то года с 2013-2014 в части задолженности по заработной плате. Но надо отметить, что где-то уже в 2016 году ситуация в очередной раз поменялась, и задолженности снова стали расти, в связи с чем был принят ряд изменений в действующее законодательство, то есть были установлены отдельные составы административных правонарушений, то есть штрафы для работодателей, которые задерживают зарплату. Была повышена ответственность материальная в пользу работников в случае, если заработную плату им задерживают. И после 2016 года ситуация снова пошла на спад. Но сейчас, в 2019 году, мы снова имеем такую историю, что долги по зарплате начинают расти у работодателей. Это действительно так.
С вашей точки зрения, если уж ситуация складывается так, что долги по зарплате начинают расти, что главное, что должен знать работник? Про 15 дней?
Мне кажется, нужно знать, что есть три возможности защитить свои права. Прежде всего, не нужно работать за бесплатно, потому что в противном случае получится, что человек 4 месяца работает, денег не получает, и в дальнейшем у работодателя просто нет имущества, из которого можно это взыскать. Про 15 дней обязательно точно нужно помнить. Второй момент – это возможность обратиться в суд в течение года после того, как заработную плату перестали платить. В течение года с работодателя эти средства можно взыскивать. И более того, можно взыскивать еще и компенсацию за задержку заработной платы. Такая компенсация предусмотрена статьей 236 Трудового кодекса. И, наконец, последняя такая возможность правовая в ситуации, когда работодатель официально признается банкротом. То есть вводится какая-то процедура банкротства, затем объявляется конкурсное производство. А работники в этом случае вправе претендовать тоже на получение денежных средств за счет имущества работодателя. Им можно вступить в реестр кредиторов, включить свои требования, и их требования по заработной плате должны будут удовлетворяться с приоритетом по отношению к другим долгам, в том числе, кстати, к долгам по коммунальным услугам.
Спасибо, Сергей Саурин, юрист по трудовому законодательству. О ситуации на трудовом рынке на примере хлебокомбината в Сергиевом Посаде, где работники требуют выплатить долги по зарплате. 48 человек, как пишет «Новая газета», участвуют в акции, говоря, что им не платят зарплату за 4 месяца. Важно подчеркнуть, что в начале мая хлебокомбинат уже приостановил работу из-за долгов за коммунальные услуги. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-948. 563-го занимает вопрос, чем занимался профсоюз, но если профсоюз был на этом предприятии, русский инженер... А нет, это Григорий из Питера пишет, вон, мол, дожили до ситуации, в которой даже хлебопеки голодают. Видите, вот опять же, дожили. До чего дожили? Я думаю, что на нашей памяти хлебопеки голодали неоднократно. Поэтому говорить в 2019 году, что мы до этого дожили, довольно неправильно. Скорее всего, мы дожили до этого где-нибудь в начале 90-х годов прошлого века. Еще раз напомню, 48 человек голодают, так пишет «Новая газета». Они требуют выплатить долги по заработной плате, говоря, что им не выплатили зарплату за 4 месяца. Юрист по трудовому законодательству Сергей Саурин только что обратил внимание, что если люди попадают в подобную ситуацию, они должны отсчитывать меньшие сроки. К примеру, максимум стараться, вот 15 дней прошло с того момента, как вам должны были заплатить зарплату, но не заплатили, и вот тогда уже поднимать по этому поводу соответствующие вопросы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, и что у нас, 671 тысяча автомобилей, еще 501 автомобиль, вот это все, что сейчас на московских улицах создает, с точки зрения Яндекса, пятибалльные по-прежнему пробки. Максимум ожидают к 7 вечера традиционно, по мнению Яндекса, это будут 7-бальные пробки, по-прежнему очень тяжелая история, если вам надо по трешке подъехать к пересечению с Большой Тульской, особенно внешняя трешка, она останавливается в районе, внимания Кутузовского проспекта. И вот от Кутузовского до Большой Тульской вам придется стоять в одной большой пробке. По-прежнему тяжело ехать по Садовому кольцу, по-прежнему внутренняя трешка еще перед Ленинградкой останавливается, и так до Рижской эстакады, но в целом, напомню, пятибалльные пробки. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение вернуть за побои уголовную ответственность, такое предложение уже есть в Государственной Думе, и очередная история по поводу отказа от полета на самолете, который, с точки зрения пассажиров, может быть недостаточно хорош. Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали из-за отказа 15 пассажиров от полета. Они требовали, чтобы проверили лайнер. Авиакомпания говорила, что им надо просто перенастроить оборудование, а часть посчитала, что воздушное судно неисправно и отказалось лететь. Как решить эту проблему? Люди все чаще и чаще просто не доверяют тому, что авиаторы говорят, самолет может продолжать полет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу уголовной ответственности за побои. Сегодня пришли сообщения о том, что в Государственную Думу депутаты будут вносить поправки, которые ужесточат законодательство, вводящее ответственность за нанесение побоев. Тут вроде как до этого совсем недавно депутаты что-то меняли с точки зрения смягчения ответственности за побои, но говорят, теперь надо ужесточать. Как это понять, Олег Нилов, один из инициаторов подобного рода изменений, он первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, почему вдруг надо ужесточать? Вроде же смягчали.
Ну, вы знаете, всякое бывает. И я считаю, что вот эта декриминализация побоев, которая действительно была в 2017 году в Думе принята, ну, как минимум, является ошибкой. Да? Под разными предлогами проводились эти поправки. Нужно отметить, что я лично и тогда был категорически против того, чтобы людей, которые поднимают руку, да, осуществляют побои граждан, тем более детей, да, считать просто правонарушителями, не уголовниками, не преступниками, а совершающими административное правонарушение. Ну, по типу того, что перейти улицу не в том месте или, значит, скорость превысить. Вот административные такие нарушители, которые отделываются за это преступление штрафом. Вот что было принято, вот какой посыл был направлен обществу, гражданам, ну и какие следствия. Самое главное, давайте посмотрим, к чему это все привело. Уменьшилось количество избитых, в том числе изувеченных и даже убитых людей? Нет. Об этом заявляют все. И министр МВД, и Следственный комитет Бастрыкин. Все говорят, никакого положительного эффекта это не принесло, это ошибка.
Подождите, значит, Олег Анатольевич, секунду.
Надо исправлять эту ошибку.
Секунду. Да. Вот вы говорите, надо исправлять эту ошибку, но если человек убит или серьезно пострадал, он все равно, тот, кто его побил или убил, он все равно будет нести уголовную ответственность вне зависимости от ваших предложений.
Это, конечно же, так. Но все начинается с чего-то. Да? Если становится возможным, допустимым, что называется, применить насилие, да, избить человека, побить человека, за это ничего не будет, то потом, конечно, следующее уже преступление, уголовное преступление, да, оно приводит к более тяжким последствиям. Вот важно, чтобы в самом начале, в зародыше, даже не возникало желания под страхом уголовной ответственности, в том числе, поднимать руку, применять силу. И я считаю, что, ну, кого называть тогда уголовником, если не того человека, который избивает на граждан или применяет другие формы унижения и насильственного какого-то там уничижения.
Поэтому подождите, вот а давайте эту, я понял,
эту
давайте можно,
категорию,
если
категорию граждан и нужно в обязательном порядке наказывать более строго, чем сегодня.
А, можно я уточню? Значит, итак, драка. Допустим, два мужика. Ну, что-то там они не поделили, они подрались. Но вроде как никто не лежит в больнице, все. Но это стало достоянием общественности. Туда приехали представители правоохранительных органов. И если ваше предложение будет работать, они все сядут.
Ну, не сядут, а как минимум пойдут на песчаный карьер суток на 15, а может и больше. Вот какая должна быть ответственность, а не штраф. Да, за то, что применяешь кулаки в драке, еще в каких-то ситуациях. Тут не важно. Это должно быть категорическим запретом и с обязательным таким несением ответственности. Не легенькой ответственности в виде штрафа. Причем иногда, когда побои осуществляются в семье, да, избитая жена, значит, она дважды страдает. Во-первых, она избитая, во-вторых, еще из семейного бюджета, значит, деньги пойдут на оплату штрафа. Угу. Вот к чему такие поблажки были сделаны, я не понимаю. Еще раз говорю, печальная статистика, печальные последствия последних лет говорят нам о том, что ну, слишком рано заговорили о либерализации и декриминализации побоев.
Олег Анатольевич, если я правильно понимаю, сегодня, когда рассказывают про вашу инициативу, мягко намекают, что вы выступили с этой инициативой на фоне истории в Чемодановке в Пензенской области, где была массовая драка, но там был погибший. Насколько правда связана ваша инициатива с тем, что произошло в Чемодановке?
Вы знаете, и в Москве произошли тягчайшие события и преступления. Они происходят каждый день. Просто не обо всем этом мы узнаем. Вот это ужасающая ситуация, да, когда каждый гражданин не застрахован от того, чтобы практически ни за что от вот такого, ну, не хуана, я считаю, а уголовника, да, получить в лицо. Вот что самая главная причина является. У нас повсеместно распускаются руки всем, кому не попадя, и никакой ответственности за это не несется, потому что для полиции это в том числе стало, знаете, административкой. Административных правонарушений огромное количество. Ну, что с ними заниматься, да? Вот ну, когда да. будет настоящая уголовка, тогда полиция и занимается. Статистика, да, статистика улучшилась. Вот эти обязанности, хлопоты по сотням тысяч избитых, побитых у полиции, ну, как-то так, вроде как, стало меньше. Ну, а настроение граждан, посмотрите, какое. И в том числе вот эти какие-то драки, да, которые начинаются как драки, как зуботычины, они все чаще и чаще заканчиваются убийствами. Вот о чем нужно говорить, и это является как раз первоосновой, первопричиной колоссальных уголовных таких вот деяний, которые могут перерастать вообще там в потрясение.
Понятно.
В том числе на межнациональной почве, если это происходит, не дай бог.
Скажите, совсем коротко, если с вашей точки зрения в нынешних условиях вам удастся продвинуть эту поправку до того, чтобы она стала законом?
Я считаю, что да. У меня уже достаточное количество коллег, которые поддерживают эти предложения. Но здесь не обойдется, конечно, без большой дискуссии и в обществе. Но самое главное, что есть поддержка профильных министров, еще раз говорю, и Министерство МВД, и Следственный комитет, поняв и осознав последствия вот этой ошибки декриминализации побоев, выступают именно за ужесточение и за возвращение, ну, в какой-то части тех наказаний, которые были прежде. То есть, еще раз говорю, что не обязательно и не всегда это должна быть тюрьма. на долгие сроки. Но работы, да, на песчаном карьере, на стройке, на уборке мусора и пыли на дорогах. Вот что нужно применять в обязательном порядке, а спасибо. Не штрафы.
Спасибо. Олег Нилов, первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту, был с нами на прямой связи. Тут спрашивают, из какой партии вы путаете двух Ниловых. Это Олег Нилов, он представляет партию «Справедливая Россия». Ярослав Нилов, насколько я помню, представляет ЛДПР. Ну, тут просто спрашивают, это тот Нилов из ЛДПР или нет. А, значит, еще важная деталь. А Олег Нилов, мы ждем, придет в эту студию завтра в 11 часов после 11 в программе «Хороший вопрос» он встретится с Анастасией Аношко. Поэтому, если есть дополнительные вопросы по этой теме, завтра после 11 вы сможете адресовать их напрямую Олегу Нилову. А сейчас давайте пообсуждаем тему с вашей точки зрения. Насколько действительно нужно делать песчаный карьер или, в общем, срок? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Вы знаете, как-то странно, до этого было все нормально, хулиганка была, люди за драку как бы, ну, срок действительно получали, было же такое. А тут декриминализация, потом обратно, вот эти вот туда-сюда бегания, как-то непонятно нашей Госдумы, зачем такие законы-то тогда принимать.
Насколько я понимаю, господин Нилов никуда не бегает, он как тогда был против, так теперь предлагает вернуться.
Так, ну, а это не только господин Нилов, я же не только его говорил, у нас 450 депутатов. Вот спрашивают.
А они не могут, они не могут ошибаться? Ну вот если возвращаться к позиции Нилова.
Вы знаете, у нас бывает такая фраза, как закон обратной силы не имеет, а тут, оказывается, можно переписывать.
Ну почему же? А закон действительно, вы путаете две вещи. Закон действительно не имеет обратной силы, но если завтра будет другой закон, он изменится. Опять же, он не будет иметь обратной силы, но теперь будет действовать новый.
Ну, странно. Декриминализация все-таки как-то странно было сделано.
Понятно.
Потому что, получается, то есть, можно махать кулаками.
Вы, да? Скорее согласны с Ниловым и не согласны с тем решением, которое было принято до этого.
Да, то есть, ну,
понятно.
Странно было как-то.
С самого начала это вызывало вопросы, говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим.
Да,
вот
Вадим.
Я за отмену этого закона, потому что я вижу, что в обществе происходит. Снижается порог махания кулаками. Я недавно от озверелого южанина с трудом отбил таксиста и потом там в милиции показания давал, все. Не считается это преступлением. Он на меня вообще смотрел, как на идиота, и говорит, а что ты мне лезешь, я с ним и сам разберусь. Вот эту традицию надо пресекать жестко. Вообще просто широчайшей рекламой в обществе.
Но смотрите, эту традицию ведь, если пресекать жестко, то только в том случае можно, если вы будете гарантировать, что пресекут каждую.
Каждую, абсолютно каждую. И эту статью нужно абсолютно криминализовать. Любой взмах рукой, там, побои, мелкий, не мелкий. И причем хочу подчеркнуть.
Слушайте,
такой нюанс.
Я вам просто подождите. Я вам просто напомню, что у нас и так много народу там вот за стеной.
Ну, знаете, не помогает, видимо. Нет. Я хочу подчеркнуть такой нюанс, как недоговоренность сторон, чтобы не было отменили эту подлянку.
Да подождите, но человечество уже неоднократно говорило нам о том, что вот это не помогает. Вот если вы отправите туда человека, это не поможет.
Не обязательно отправлять. Гигантские штрафы, условные
если
штрафы,
не может,
поражение,
если,
поражение
если,
в правах. Есть
если человек, смотрите, если человек не может заплатить этот штраф, он настолько драконовский, то это тоже не поможет.
Исполнительный лист, все поможет. Ну, что-то надо делать, понимаете, это вокруг нас,
ну,
людей
как бы,
убивает.
Мы проходили, что исполнительный лист, который человек не может выплатить, не поможет. И что тогда?
Ну, тогда надо драться, я сейчас пойду кого-нибудь набью.
Ну, и вас посадят. Хорошо, и будет исполнительный лист, и вы будете выплачивать потом много лет, как вы сами, собственно, и предлагали. Не обязательно сразу сажать, но за рукоприкладство действительно нужно наказывать, пишет Юста 123. Еще раз напомню, продолжение обсуждения этой темы завтра в прямом эфире в программе «Хороший вопрос». С Анастасией Аношко будет беседовать инициатор возвращения к более жесткому наказанию за побои Олег Нилов, первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту в Государственной Думе, человек, который выступил как инициатор этих изменений.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем ТАСС сообщает, что курс доллара на московской бирже опустился ниже 64 рублей. Впервые, дальше приводится дата, и тут мы должны, конечно, испугаться, потому что такого никогда не было. А такого никогда не было с 24 апреля этого года. Ну, то есть за последние полтора месяца ну, почти 2 месяца. Это самый низкий курс доллара, ниже 64 рублей. И еще, раз уж мы говорим о срочных сообщениях, Трамп в Твиттере опять сделал запись. И он пишет, что представители США и Китая начнут переговоры до встречи лидеров двух стран на Большой Двадцатке в Японии. Значит, у Трампа есть уверенность в том, что Си Цзиньпин там будет. Вы помните, до этого он ругался, мол, буду злой, буду всяко какие-то меры даже принимать, если Си Цзиньпин на эту двадцатку не приедет. Судя по всему, приедет. Следующая тема для обсуждения. Рейсы из Новосибирска в Таиланд задержали, потому что 15 пассажиров сразу отказались от полета. Сотрудники аэропорта сообщили пассажирам, что надо проверить лайнер. Ну, там что-то говорят, это авиакомпания Azur Air, и по данным этой авиакомпании нужно было просто перенастроить оборудование. И вот пассажиры, как услышали, что надо что-то перепроверять, говорят, не, мы на этом не полетим. Как потом выяснилось, что вроде как можно было лететь, и большинство людей все-таки улетели, но 15 человек не полетели. Теперь, видимо, будут судиться, потому что уже заранее объявлено, что деньги им возвращать никто не будет. Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос» и эксперт гражданской авиации. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Это уже похоже на психоз, как мне кажется. Малейшее отклонение от графика вызывает желание поменять самолет. Или нет, это нормально?
Ну, я думаю, это не связано с отклонением от графика, но некая настороженность и некое недоверие действительно существует. И я бы сказал, что оно нарастает. И связано это с разными факторами. То есть, интересно, недавно в РСПП прошла встреча с участием и представителей авиационной промышленности, транспортного сектора, и главной темой был вопрос доверия друг к другу. И, к сожалению, величайшему, это действительно серьезная проблема, которая возникла относительно недавно, и связана с многими факторами, ну, во-первых, с тем, что огромное количество людей пользуется воздушным транспортом, в прошлом году это было более 4 миллиардов человек. У нас рекордные показатели по пассажиропотоку, но вот недавние истории, связанные с конструктивными дефектами пассажирских самолетов и такими, я бы сказал, попытками производителей и даже регулирующих органов каким-то образом, так сказать, увильнуть от прямого разбирательства и там честно признать свои ошибки и попытаться их максимально быстрым образом исправить, ну, естественно, путешествующую публику нервирует. И вот этот уровень недоверия и между авиакомпаниями, производителями техники, ну и, конечно, пассажирами, конечно же, усиливается.
Скажите, я просил бы вас уточнить, потому что вы-то знаете, а для нас это необычно. А вот, к примеру, в данном случае, когда говорят о том, что при пассажирах вдруг появляется необходимость проверить лайнер, может быть, это тоже недоработка, которая приводит к еще большему недоверию?
Конечно. Хотя, справедливости ради надо сказать, что для тех, кто часто летает и много летает, наверняка каждый вспомнит такие случаи, но ничего это не добавляет. Это, конечно, не добавляет. То есть, когда пассажир находится в самолете, ремонтирует самолет или, так сказать, как его там пытаться привести в чувство, это конечно, неправильно.
Но еще,
пассажиры должны приходить в абсолютно исправный самолет. Если он по какой-то причине не исправен, надо пассажиров с борта убирать.
И да, перенастраивать, как они говорят, оборудование.
Ну да, но это, кстати, такие эвфемизмы, перенастраивать оборудование. Что значит перенастраивать? Если самолет не может вылететь в рейс, значит, он неисправен. Если он неисправен, надо эти неисправности устранять.
Но вот смотрите, транспортная прокуратура же уже проверила эту историю и сказала, что все нормально. Самолет полетел, имел право лететь, а, следовательно, те, кто не полетел, отказался от вылета, никаких денежных компенсаций не получат.
Замечательно. Зачем они тогда людей пугали?
Они не пугали, это люди сами пугались, получается.
Но люди же услышали, что самолет не вылетает, потому что с ним что-то произошло. Да? Да. С чего они взяли, что самолет не исправится?
Им сказал? Им сказали, что надо проверить лайнер. Не более того.
Ну, я еще раз говорю, понимаете, когда все хорошо, то тогда все спокойно и все хорошо. Когда обстановка нервная, то тогда и люди нервничают.
Понятно. Спасибо, Борис Рыбак. Вот, да, если коротко, у нас заканчивается время просто. Если коротко,
смотрите, у нас в Шереметьево совершил аварийную посадку, 40 человек сгорели, да?
Ну да.
Представители правил вышности говорят, что самолет в идеальном состоянии, все замечательно.
Человеческий фактор, обычно же так говорят.
Ну, правильно, человеческий фактор, но другие люди говорят, что самолетом не в порядке. Поэтому пассажиры, конечно же, нервничают. Это серьезный вопрос, который должен решаться всеми участниками процесса. Это доверие нужно восстанавливать. Вот само по себе не восстанавливается.
Понятно. Вот теперь спасибо. Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомост», эксперт гражданской авиации. Очень коротко, у нас минута осталась. Я попросил бы вас проголосовать. Вот смотрите, ситуация. Вам говорят, самолет нормальный, он сейчас полетит. Вот в данном случае 15 человек не полетели, а всего там было 237. Значит, легко посчитать, более 220 человек все-таки полетели. Вы бы в этой истории полетели. Ну, потому что вы же понимаете, раз все нормально и большинство летит, значит, никто вам денег не вернет. Вы бы полетели, 134, 21, 35. Вы бы не полетели, вы бы были среди этих 15, 134, 21, 36. Вы реально теряете деньги. Ну, вот это тоже надо понимать. 7-3, 7-3, 94-8. Да, голосование 134, 21, 35. Вы бы полетели, 134, 21, 36. Вы бы не полетели. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Дмитрий, смотрите, очень коротко, у нас совсем секунды.
Да. Значит, смотрите, в России на последние годы, да, самая большая в мире аварийность полетов. Вот, мне кажется, в этом вся и проблема. То есть...
Нет, вот смотрите, вам говорят, надо проверить лайнер. Ничего такого, нам просто проверить лайнер 15 минут, там, полтора часа. Вы бы не полетели?
Нет, я бы полетел.
Хорошо. Вот видите, несмотря на это, я бы полетел, человек считает деньги. Я так подозреваю. Голосование, оно совсем другое. Вот мне кажется, что в реальности было бы не так, как в результате голосования, потому что, если верить тому, как голосовали, 52% бы сказали, да плевал я на эти свои деньги, в общем, мне как-то спокойнее не лететь. Я куплю на другой рейс там и так далее. 52%. 48% говорят, я бы полетел, ну, я же понимаю, большинство летит и так далее. Если пилоты сами-то летят, они что, самоубийцы, пишет Дмитрий. Ну, вот 52%, судя по всему, не верят. Кардайджест далее.